Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера. В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня военный эксперт Владислав Шурыгин. Приветствую, Владислав.
Приветствую.
Подводим итоги года, построим планы на год 2017, поэтому давай начнем с 16-го, да, так пойдем по хронологии. Самое главное, что отмечаешь?
Ну, наверное, все-таки самое главное – это продолжающийся военный конфликт в Сирии, в котором мы участвуем. Это, безусловно, вещь, которая, под знаменем которой, вот в военном отношении, прошел весь год.
Просто обращаю внимание, что... Там много событий происходило в 2016 году, начиная с 15 марта, когда заявили о выводе нашего основного контингента с территории Сирии. После этого была битва за Алеппо, была потеря Пальмиры, было много чего.
Еще было взятие Пальмиры.
Да.
Сначала было взятие,
потом потери. Потом потеря Пальмиры, потом взятие Алеппо и так далее. До бесконечности можно перечислять. Вот в этой череде событий что главное отмечаешь?
Ну, главное, что мы все-таки ситуацию так или иначе, но удерживаем. То есть мы стабилизировали за это время Асада и сирийскую армию. Безусловно, подняли ее боеспособность по сравнению с тем, что мы пришли. Безусловно, мы смогли не вклеиться в эту войну, как, допустим, погружались там многие страны, там, войны в Индокитае, как мы, опять же, в Афганистане. То есть мы смогли как бы держать ее все-таки на уровне дистанционной войны. Безусловно, мы так или иначе, но решаем военные вопросы, то есть очевидно, что снятие проблемы Алеппо – это очень серьезный шаг вперед, потому что это был самый кровавый, такой точка на карте самая кровавая, это было самое уязвимое место с точки зрения критики и России, и Асада, и, безусловно, конечно, это вот такой масштабный, громадный город, взятие которого стало таким очень... важным элементом. Ну, это если брать вот саму сирийскую кампанию. Но, кроме этого, безусловно, год прошел под тем, что все-таки, слава богу, не случилось продолжение войны на Донбассе. И это, опять же, является в какой-то степени нашей заслугой, не только нашей дипломатии, но и нашей военной машины, потому что за предыдущие два года с помощью наших советников, отпускников или там ветеранов, неважно кого, но мы смогли сформировать на территории республик две полноценных нормальных боеспособных армии, которые удерживают, в общем, таких всех авантюристов.
Получается, что отсутствие активных боевых действий – это тоже к военным экспертам?
Конечно, это безусловно, потому что если бы эти контингенты не были созданы, если бы потом из них не были сформированы, как их принято, в принципе, на военном языке называть корпуса, то есть там у нас, в принципе, развернуты два корпусных таких соединения, это Донецкое и Луганское. Угу. Если бы они не показали свою боеспособность сначала под Дебальцево, а потом на протяжении всех этих полутора лет, то, конечно, Киев бы вряд ли сильно заморачивался Минскими соглашениями, имея у него хоть какой-то вариант решение этой проблемы.
Тогда получается, что у нас две главные темы. Это Сирия, то, что происходило на территории, там, где продолжаются боевые действия, но и Украина, где этих боевых действий практически не наблюдалось. Еще вот просто пока мы только намечаем темы, которые планируется обсудить.
Мы в этом случае говорим о военной составляющей, или мы берем в общем
мои ощущения? В общем, мы еще, знаешь, перейдем, у нас выборы Трампа.
А, да. Так, ну, военным составляющим, безусловно,
продолжим. Третью. Да. Хочешь тему напомню?
Давай.
В апреле, если помнишь, было обострение в Нагорном Карабахе. Сейчас уже об этом практически можно не вспоминать, но тогда не на шутку как будто всполошились и предполагали, а что будет дальше. А тогда чуть-чуть было не начались активные боевые действия.
Да нет, я думаю, что... Ну... Плохо цитировать самого себя любимого, но к концу еще первых суток вот этого всего конфликта я сказал, что, ребята, расслабьтесь. Это вот просто локальный конфликт, который ни одна сторона не выведет за рамки там ближайшей горы или там трех гор. Безусловно, для каждой из сторон это является неким таким прощупыванием или некой отработкой. Допустим, для Азербайджана это была отработка того всего, чего они накупили, а заодно и демонстрация всему Азербайджану, что эти деньги не просто все разворовали, а даже что-то на их приобрели и даже как-то их вложили. Для Армении это была попытка такого вот серьезного поддержания своего такого реноме. К сожалению, не очень удачно. Это первое вообще за всю историю вот последних там 30 лет, настолько не очень удачное для Армении, которое, опять же, их заставило над чем-то задуматься. Ну, за рамки вот локального конфликта, такой вот перестрелки, это даже не Даманский, а это вот так вот то, что было перед Даманским, это так и не вышло.
То есть за рамки какого-то локального конфликта это не выйдет вообще в перспективе даже?
Безусловно, потому что нужно понимать, что эта война обречена. Почему? Потому что Азербайджан, который является, ну, в данном случае бенефициаром, заинтересованным в том, чтобы все-таки решить проблему там, я уже даже не говорю Нагорного Карабаха, это как бы вообще уже далеко, это вот ушло, но 5 оккупированных районов своей территории, а нужно понимать, что на территории Азербайджана признанный ООН находится сейчас, так или иначе, ограниченный контингент карабахцев. И даже вот для этого у Азербайджана нет политических возможностей, потому что он трагически заперт. Единственная страна, которая могла бы ему оказать поддержку в этой войне, это Турция, с которой не имеет ни километра границы. Безусловно, что Турция не пойдет через Армению. Безусловно, что Турцию не пропустит Иран, который не очень заинтересован в том, чтобы Азербайджан как-то сближался с Турцией и вообще становился какой-то очень крупной такой каспийской державой. Угу. И, соответственно, в этом случае есть еще Россия как гарант.
И все это гарант для Армении, прежде всего.
Для обоих. Россия в этом случае выступает гарантом в этом конфликте. То есть она в этом случае как бы работает и с Азербайджаном, и с Арменией. Кстати, вот в этом конфликте Россия смогла вот эту штуку сохранить, вот это свое положение. Это очень важно, кстати, потому что были даже некие такие упреки, что вот Россия не вмешалась, не подписалась за Армению. Вот братская Армения, а Россия вот такая-сякая, не высадила там десантный корпус и не разгромила сходу азербайджанцев.
Ну, там были упреки покруче, в том смысле, что Россия продает оружие Азербайджану потом, которое используется для убийства армян. Ну, так звучало тоже. И тогда были акции протеста,
которые проходили в Ереване. Ну, здесь нужно, опять же, и вот эмоции, как, возьмем, говорит, эмоции отдельно, а боевых мух возьмем, запряжем отдельно. Россия продает Азербайджану оружие точно так же, как она продает Армении. То есть и Армения, и Азербайджан имеют право приобретать оружие. Никаких санкций.
Денег в Азербайджане больше.
Ну, никаких санкций. Но в этом случае мы Азербайджану оружие не дарим. Армении мы периодически вооружение просто передаем, не считая того, что мы здесь обучаем армян военному делу надлежащим образом, как говорил вождь и учитель. И тем не менее, мы в этом случае так или иначе выводим за рамки понятия Карабаха. Вот Карабаху мы оружие не продаем. И, соответственно, за Карабах он не входит ни в одни договора в наши. То есть русская армия не обязана воевать за Карабах. При том, что мы, в общем, еще раз говорю, достаточно лояльно относимся к этой проблеме и, конечно, в любом конфликте пытаемся его сразу гасить. Но, повторюсь, есть отдельная проблема Армении, отдельная проблема Азербайджана, которая связана с Россией, и отдельная проблема Нагорного Карабаха, который между Арменией и Азербайджаном. Россия в этом случае исходит из международного статуса, что есть международные договоры, есть статус страны, есть ее территория.
Ну, еще плюс не стоит забывать, что по сравнению с апрелем ситуация в отношениях с Турцией после этого значительно улучшилась уже к концу года. И если тогда еще обвинения в адрес Турции были о том, что она подзуживает Азербайджан, то сейчас, ну, как-то уже эти страсти поутихли.
Ну, опять же, там есть несколько моментов. Первый, Азербайджан все последние 25 лет медленно дрейфовал от России в сторону Турции. Но в определенном, что ли, таком в этом дрейфе он вдруг остановился, потому что до Алиева и до его ближайшего окружения стало доходить, что попасть в тотальную зависимость от Турции для Азербайджана чрезвычайно опасно и чревато просто утратой
субъектности
власти.
Да.
Потому что нужно понимать, что все-таки полного мухаббада, то есть любви между Азербайджаном и Турцией, быть не может, потому что население Азербайджана по своему преимуществу это шииты, а Турция – это сунниты. И в этом случае некий такой демонстративный уход под суннитов, он в этом случае даже для во многом светского Азербайджана чрезвычайно не только болезнен, но и опасен. И Алиев как раз спохватился на том, что он вдруг обнаружил, что вся его армия, ну, процентов на 60, она туркизирована, что ли, она тюркизирована, потому что большинство из них последние годы обучались офицерский корпус, да. И он столкнулся с тем, что он начинает терять свою собственную армию, потому что его командование начинает больше смотреть на то, что скажут там, как оценят их действия там, советоваться со своими, так сказать, преподавателями, учителями там, чем на него. И поэтому там прошли определенные чистки. И они очень внимательно сейчас за этим смотрят. Поэтому для Турции, конечно, там большого пространства тоже нет. Как я уже сказал, первое, нет границы, нет возможности в этот регион попасть. И, соответственно, в этом случае как бы у самого Азербайджана нет желания большого утратить свою независимость и влезть под Турцию. Поэтому там все сложнее. Здесь интереснее ситуация самой Турции. Вот как раз казус, который произошел с Турцией, он вообще интересен.
Ну, кстати, да, напомним опять же слушателям, что именно в 16-м году была попытка военного переворота в Турции. Ну так, на всякий случай.
Да, и все-таки нужно еще чуть-чуть вспомнить того, как Турция демонстративно вышла из союза с Россией, который до этого несколько лет пролонгировался. Здесь нужно понимать, что мы туркам последние 10 лет очень больно наступаем на некие мозоли. Или не только на мозоли, а на некоторые органы. Почему? Потому что, во-первых, мы очень серьезно отбросили Турцию на Кавказе. Ну, это были еще 90-е годы, это было до Эрдогана. Но это был очень болезненный удар для турецкой разведки, для турецкого высшего военного руководства, которое в 90-е годы очень активно работало по Кавказу. Кстати, в этом случае вот есть один нюанс. Когда нам говорят, что вы в Сирии никогда не победите, вы в Сирии никогда не сможете переломить ситуацию, вы в Сирии утонете в крови, у меня такой возникает такой щелчок в мозгах и дежавю. Я поминаю ситуации, когда я встречался на передачах в начале 2000-х с людьми и экспертами по
Чечне.
По Чечне, мне говорили, вы никогда не усмирите Кавказ, вы никогда не сможете там навести порядок, вы никогда не сможете его взять под контроль. Ну, вот такое дежавю. Ну, это просто как бы отступление. Второй щелчок для Турции – это был, конечно, Крым. И вот здесь это было чрезвычайно болезненно, что уже вызвало бешеную ярость самого Эрдогана. То есть до Крыма мы действительно как бы очень сильно сближались. У Эрдогана были такие свои, такие связанные с восприятием Путина ощущения, с его отдельный проект, связанный с Россией, но Эрдоган – это такой как бы настоящий янычар по своей психологии, который живет вот этой Турецкой империей. Вот он хочет создать Великую Тюркскую империю, точнее, воссоздать. И на протяжении почти 25 лет турки, еще даже до Эрдогана, турецкие спецслужбы, которые всегда были традиционно очень самостоятельны и проводили такую отдельную, такую особую политику, вкладывали деньги в Крым. Идея была изначально подвести когда-то ситуацию к тому, чтобы возникла ситуация с Кипром. В какой форме, неважно. Для турок, в принципе, это был вопрос только уже будущего. Но деньги в это вкладывались. И вот этот вот весь крымский меджлис, который был создан, вся заигрывание с татарами, это был чисто классический турецкий проект. То есть все 25 лет весь меджлис сидел исключительно в Турции, там получал финансирование, там обучался, и весь вот этот проект, он был, готовился к тому, чтобы однажды выстрелить. И когда возникла ситуация отсутствия власти, то есть вот тот самый золотой момент, когда можно было бы это сделать, потому что вот, ну вот еще сутки бы подождать, и можно было очень резко объявить о том, что вот турки не принимают, то есть, что меджлис
крымские
не принимают,
татары, да,
крымские татары не принимают вот эту ситуацию. Если вы хотите в Россию, то мы хотим в Турцию провести, вот так, поставить свои блокпосты, достать оружие и поставить ситуацию, либо мы воюем, либо вы нас признаете. Вот они его упустили. То есть мы в этом случае оказались быстрее. И это, конечно, вызвало бешеную реакцию, потому что, ну, вкладывая каждый год примерно там по 1,5 миллиарда долларов во весь этот проект, нужно понимать, что они просто взяли и сгорели. И вот после этого был еще третий щелчок по носу, это Сирия. То есть Эрдоган, который был изначально в концессии по разделу Сирии, третьим бенефициаром, он вдруг понял, что и здесь его тоже накололи. И вот возникла вот эта вот бешеная реакция. То есть Россия, которая обломила все, нужно было с ней что-то делать. И возникло очень интересное для него такое искушение. Искушение очень такое интересное. То есть на Россию обрушились все. Евросоюз, Америка, начались санкции. И Эрдоган, как очень азартный игрок, как настоящий турок, он просто как бы просчитался. Он рассчитывал,
задрал ставки.
Он рассчитывал, что сейчас он подыграет очень вовремя для там, европейцам и получит некий такой, как любит молодежь говорить, ништяк. Ништяк главный, который был нужен, ему был нужен прием в Евросоюз. Вот любой ценой, потому что это бы очень сильно подняло его ставки внутри Турции, где на тот момент он очень сильно проседал, и вообще исламисты проседали, и нужно было что-то принести на блюде. И под это дело он смахнул наш самолет. Когда рассказывают, что это было за его спиной, что он не знал и так далее, я думаю, это был демонстративный акт, который должен был отозваться тем, что его поддержат, очень резко поддержат, и произойдет то же самое, что с Украиной. Он же видел, как происходит с Украиной.
Да, да.
И он думал, что сейчас пойдет тот же самый нюанс. Вот Украину принимают, Украину берут, Украине дают деньги, сейчас будет с нами, она с нами еще проще, потому что мы вообще уже в дверях стоим 20 лет. А не получилось. Во-первых, просчитали самолет, ему не там упал. То есть он не упал на территории Турции. Соответственно, параграф устава НАТО применить невозможно. Второй момент заключается в том, что Турцию все равно не приняли. Вот такое к ней отношение. А потом последовал переворот. А из переворота торчат уши американцев, из переворота торчат европейцы, которые чуть ли не начали поддерживать переворот, а там кое-кто уже отметился за ночь.
Европейцы выдержали паузу, кто-то вот даже проговорился, да. Не будем показывать пальцем, но они старались держать паузу, и не было никакой поддержки Эрдогану в тот момент, когда Путин раз с ним беседовал и поддерживал.
И вот это, конечно, его очень сильно охладило. И он, во-первых, к этому моменту у него уже возник совершенно отчетливый конфликт с товарищами по концессии, а именно с саудитами, то есть саудовцам, уже опустившим рога, нужно было любой ценой переть вперед и создавать новый халифат. И вдруг он с удивлением обнаружил, что в этот халифат, в общем, потихонечку зачисляется и сама Турция. То есть возник конфликт интереса между таким воссозданием новой атаманской империи, османской, и новым халифатом. И тогда начались теракты в Турции, причем исламистские теракты. С другой стороны, произошел переворот, то есть удар в спину со стороны американцев, которые много десятилетий были просто вот друзьями, дальше не балуйся. Хотя к нему они, конечно, относились всегда, надо сказать честно, очень отрицательно. И попытка военного переворота, это была попытка вернуть Турцию к такому-то классическому турецкому пути управления военными, которые за спиной таких марионеточных президентов управляют и совместно с американцами. И вот это все его заставило очень быстро принять новые решения. То есть он начал сближаться опять с Россией. И вот эти все решения сегодняшние, которые там и по потоку, и по всему, связаны с тем, что он очень четко как будто осознает свое одиночество.
Но вектор у него очень быстро меняется.
Но сейчас ему деваться особо некуда, потому что, повторюсь, саудиты его уже обратно не примут. Это очевидно, потому что ситуация поломана, и надеяться на то, что он опять договорится вот с теми исламистами, уже нет. Европа его слишком перемариновала. Он уже понимает, что с этой Европой ему ловить уже нечего.
Ну, опять приоткроют калиточку, да. Он с удовольствием ножку туда поставит.
Ну, дело в том, что, в принципе, европейцам нечего Турции предложить. Единственное, что нужно Турции, это членство в ЕС. Этого никто им не дает, потому что вся проблема там с экономикой Турции, со всем, это та вещь, которая, то есть тот кусок, который в горло европейцам никак не влезает. Ну, так же, кстати, как Украина, то есть слишком большое. Одно дело, ты берешь там страну там, в 1,5 миллиона, какую-нибудь Латвию, там, а с другой стороны, тебе надо там 30 миллионов в себя как-то принять. Турки и так активно освоили Европу. Нужен официальный статус. Официальный статус никто не дает. Лучшие друзья ударили в спину, то есть стоят за переворотом. Куда деваться? Нужно искать в любом случае, к кому можно прислониться. В этом случае любовь к русским, она, конечно, не искренняя. Но русские, скорее всего, это некая такая платформа, которую, да, с нее можно спрыгнуть.
Попутчики в трамвае.
Да, но пока вот мы едем в одну сторону, мы будем ехать.
Тогда идем дальше. У нас два основных театра боевых действий, военных действий. Это Украина и Сирия. И вот если по Сирии мы еще отдельно разберем, то Украина. С одной стороны, вроде как тихо, а с другой стороны, вот эти сводки о ежедневных обстрелах, беспокоящих и с одной стороны, и с другой, они как продолжаются. Что там реально происходит?
Ну, реально, конечно, идут такое, допустим, такое вялотекущее кровотечение. То есть нужно понимать, что, конечно, есть скорее ситуацию, правильно сказать, ни мира, ни войны. Ну, на тактическом уровне. То есть, да, там не ездят там танки в атаку, не передвигаются там большие массы войск, но линия фронта, она постоянно находится в состоянии войны. То есть идут постоянные перестрелки, идут постоянные потери с обоих сторон, идет постоянная вот эта как бы эскалация, напряжение внутреннее, постоянное запугивание друг друга и постоянное ожидание того, что вот-вот начнется.
Зачем?
Для Украины война – это единственный способ существования. Вот нужно понимать, что весь украинский проект, вот он, весь с самого начала, он строился на том, что Украина – ну, как бы есть три краеугольных камня. Первый краеугольный камень – Украина – це Европа.
Украина – не Россия.
Да. Второй – Украина – понад все. И третье, москали во всем виноваты. Клятьи москали. А в рамках вот этого необходима война. То есть война – это нормальное состояние украинского общества сегодняшнего. Вот мне приходится почти каждый день смотреть украинские каналы, просто вот, ну, в силу профессиональной. Я уже не удивляюсь, хотя еще даже год назад у меня такая была легкая, почти, как любят сейчас говорить, шизинка. У нас вот есть такие, типа бельджо, они вот всегда связаны с шизофренией. Вот шизофрения в том, что я не понимал, где живет Украина. Украина, если включить канал, находится в состоянии войны с Россией. Каждый день сводки о том, сколько там русских куда атаковало, сколько там дивизий бурятов куда перешло, как русские войска оккупируют часть Украины, Донбасс и прочее. Война идет непрерывно 24 часа. Война – это способ мобилизации украинского общества. Без войны теряется главное, теряется враг, и самое главное в этом случае теряет смысл.
Это постоянное напряжение приводит к дикой усталости.
Это другая вещь, но они, знаешь, как наркоманы, остановиться невозможно. Повторюсь, вот сегодняшняя администрация может существовать только в этом. Во-вторых, война – это единственный способ не выполнять Минские соглашения. Уж и очевидно, ну, ты это сам много раз проговаривал в студии, о том, что Украина ни при каких условиях нынешний Минск выполнить не может. Потому что федерализация Украины – это смерть всего вот этого самостийно-нацистского проекта. Просто вот по умолчанию. Потому что все распадется. И, соответственно, в этом случае нужно все время вот поддерживать вот это вот напряжение. А мы не можем выполнить, потому что вы стреляете. А вот это невозможно. А вот пока Россия не выведет, а пока Россия не отдаст границу, вот на этом, собственно говоря, все и держится. Но драмы обратной стороной заключаются в том, что каждый день кого-то убивают. Каждый день прилетают снаряды, и не только военных. Каждый день в Донбассе гибнут мирные люди вот от этих прилетов так называемых. И, конечно, самому Донбассу приходится очень тяжело. Здесь не надо, ну что ли, недооценивать психологическую усталость Донбасса.
Да, вот важный момент. Снаряды прилетают не только в сторону там, ДНР, ЛНР, но и со стороны ДНР, ЛНР. А это для чего? Вот этот беспокоящий огонь. Это тоже уже получается, что республики, они доказывают свою необходимость и свою жизнеспособность только за счет войны, за счет противостояния, так что ли?
Ну, есть много разных точек зрения. Можно, конечно, сказать и так, но я бы все-таки исходил из того, что, из объективных данных похорон гражданского населения там, в Мариуполе или там... там, не знаю, там, и в других местах, я не вижу. Военных хоронят. В Донбассе хоронят регулярно гражданских. И нужно понимать, что люди, то есть, как бы, что вот эта вот стрельба по жилым секторам, она продолжается. Одно дело, вот, как бы, вот, условно говоря, то, что происходит на границе, вот, ты в окопе, я в окопе, мы по друг другу стреляем. И другое дело, когда там мина прилетает за 5 километров от фронта и падает там рядом там, с какой-нибудь больницей или там по какому-нибудь жилому дому. Я в этом случае не собираюсь оправдывать и делать там белых лебедей из руководства и ЛНР, и ДНР. Нужно понимать, что, конечно, все они пришли вот на теме вот этого защиты, противостояния. Они все милитаризованы, они все живут вот наэлектризованной войной. Но в отличие от украинской стороны, они все погружены еще в жизнь, понимаешь? Украина, Киев, скажем, где-то там выращивает пшеницу, где-то там продает оружие, где-то там производит какие-то там, не знаю, там трактора или самолеты в одиночных, неважно. А здесь тот же самый Захарченко, он вынужден думать о том, что вот 10 километров за городом идет граница, а здесь нужно еще пройти тепловой сезон, нужно еще договориться с газом у России, нужно создать какую-то экономику, нужно еще запахать и сеять. То есть каждый из них является внутри себя еще человеком, который за все это отвечает. И вот зная лично Захарченко немножко, я вот с таким определенным удивлением наблюдал вот это вот, ну что ли, такое перерождение военного, сначала, скажем, полевого командира, потом военного вождя, в такого твердого хозяйственника. Это было странно. Хотя потом, когда я начал вспоминать, я вдруг вспомнил, опять же, там Чечню, и как создавался вот эти вот системы военных комендантств изначально, первый год, и как вот эти вот генералы, которых тут назначали комендантами...
Становились завхозами.
Да, вдруг становились там, они начинали там обсуждать урожай, тянули вот эти газовые ветки, заводили воду, ставили станции очистки. Вот по-военному, как они это умеют, понимаешь, вот там, как рапортовали о первом урожае, знаешь, как о взятом городе, вот мы собрали урожай, все. Там, как завозили трактора, вот, знаешь, это вот вдруг трактора завезли, это же здорово, знаешь, как танковая дивизия зашла. Вот с Захарченко произошло ровно то же самое. Одно дело, когда ты сидишь на линии фронта, вот как, допустим, там украинский генерал, его не волнует, сколько там сзади соберут урожай, он отвечает за то, чтобы воевать сепарами. А другое дело, когда у тебя вот здесь вот, вот эта вот кровавая линия огненная, а с другой стороны за спиной у тебя живет там 3,5-4 миллиона населения. Это, конечно, уже совершенно другая система ответственности.
Убийство Моторолы тоже этот год. Вот твоя версия. Это все-таки зачистка наиболее дерзких или все-таки диверсия какая-то?
Ты знаешь, только, опять же, в этом случае мое личное мнение, да. Потому что при таких ситуациях выдавать что-то за что-то бессмысленно. Мое мнение, безусловно, это работа украинцев. Моторола никому не мешал. Моторола был вот тем самым, как тебе сказать, народным героем, таким вот, как тебе сказать, добрынюшкой, которого знали все. Он никуда не лез, у него не было амбиций на какую-то политическую роль, кому бы то мог помешать. Есть единственный нюанс, который можно было бы теоретически зацепиться тем, что его Спарту использовали для того, чтобы в соседнем ЛНР там разгонять какие-то полупаравоенные структуры, никому не подчиняющиеся, но за это тоже не убивают. Это сам он туда не ездил, это использовались его подразделения. И в этом случае, вот, как бы, кому выгодна его смерть, я бы видел только одну вещь, что она, безусловно, выгодна была украинской стороне. Показать, что у нас действительно длинные руки, показать, что мы можем разбираться всегда с теми нашими врагами, кто этими, как бы, кого мы можем достать, никому ничего не сойдет с рук. И, конечно, вот удар по такому, как бы, демонстративная пощечина руководству Захарченко лично, что мы на твоей территории все равно будем делать то, что хотим, это, конечно, вещь, которая в принципе возможна. Я не думаю, что, как любят говорить, там, Порошенко на себя взял ответственность. Там, или
более того, он всячески команду. Снимал с себя эту ответственность.
Но нужно понимать, что все, что делается, оно все равно делается вот на уровне вот таком оперативном. То есть вот мы решили, у нас есть возможность, давай, а там посмотрим.
С нами военный эксперт Владислав Шурыгин. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после чего вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. Мы продолжаем программу «Пиджаки» с военным экспертом Владиславом Шурыгиным. И сейчас уже основной театр боевых действий – это Сирия. И мы чуть-чуть уже в начале программы касались ее, но сейчас просто хотелось бы разобраться подробнее. Вот все-таки год 16-й. Сирия больше напоминает полигон или... Афганистан. Афганистан некорректно, да? Но ты понимаешь, что я имею в виду, когда...
Я понимаю, нет,
мы пытаемся...
Будем как-то... Давайте искренне говорить, поэтому как да, вот есть, да. Так и говорим.
Полигон или Афганистан?
Для меня, ну, в моем понимании, Сирия — это скорее шахматная партия. Это не полигон. Ну, полигон там можно за полгода было бы все отработать, все, что хотим. В общем, так за полгода и отработали. Не Афганистан, потому что Афганистан — это была вообще игра без выхода. Это мы все понимали. Не было никаких контактов со второй стороной. И, соответственно, война могла вестись до полного истощения обоих сторон. Здесь все сложнее. Здесь действительно Сирия — это такая вот дальняя часть большой шахматной доски. В эту же доску были включены там и санкции, и Украина, и все-все-все, и в том числе Сирия. При этом вот на этой шахматной сирийской доске существовали фигуры, которые, и остаются, что самое главное, фигуры, которые не устраивают всех. И это остается возможностью, почему шахматная доска, это остается возможность для партии. Угу. Остается возможность для того, чтобы найти некую такую общую игру, которая всех устроит. Ну, вот скажем, давай мы там сделаем быстрый размен фигурами, упростим партию и можем к чему-то переходить.
Вот этих признаем террористами, да, и уничтожим, да, да, вот да, этих да. трогать и не будем пока.
Изначально, вот когда все началось, я помню тогда вот эту нашу такую, ну, опять же, мы как-то говорили с тобой еще несколько недель назад о том, что есть качели, с одной стороны пропаганда, с другой стороны реальность.
Да.
Вот, кто перевесит, все время непонятно. Когда начались вот эти наши налеты, когда появились вот эти первые красивые съемки, взрывов и так далее, и все начали считать, сколько дней еще нужно, чтобы вот все окончательно закончить, я тогда несколько раз, давая интервью, как бы почти оказался в конфликтной ситуации даже с некими нашими структурами официальными, когда я сказал: ребята, не имейте иллюзий. Первые мы туда пришли на очень долго, как минимум на несколько месяцев, а реальность, вот если спрогнозировать, то не на один год. И тогда меня обвиняли все, что хочешь, но это же было...
В пораженческих настроениях, как сказать, да, в дезертирстве и немедленном расстреле.
Ну, я даже не помню, в чем все, хорошо, не прямо важно, там да. же не расстреляли. Но моя на тот момент, ну что ли, позиция, она и сегодня таковая, заключается в том, что в Сирии мы воюем не за победу, а за тупик. Вот это вот странная вещь. Военный тупик, который заставит все-таки стороны, причем не там ИГИЛ, там и там... с одной стороны, там, Джабхат ан-Нусру, там, и там, Асада, а Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Россию, США, сесть за стол переговоров и начать все-таки договариваться.
То есть наша цель, используя шахматную терминологию, цукцванг?
Да, совершенно точно. И на самом деле мы его, в принципе, красиво делаем. То есть если брать ситуацию минус полтора года назад, речь шла о том, что там 4-5 месяцев, и судьба Дамаска и Сирии решена. Победители делят шкуру и дальше занимаются своими проектами. Появилась Россия, и все это уже тянется полтора года. На самом деле затраты на нашу войну, вот на эту, я ее называю нашу, потому что мы в ней участвуем, они для России, конечно, мизерные, вот в реале. То есть 23 погибших, это любая жизнь бесценна. Но это не Афганистан. Это даже, и тем более там это не Чечня. Это даже не Южная Осетия. С другой стороны, затраты на войну. Все время говорят, вот война, война, мы тратим деньги.
Миллионы ежедневно.
Да, но самое-то интересное, что мы практически на нее ничего не тратим, кроме того, что заложено в бюджете. У нас есть целый раздел, громадный раздел в Министерстве обороны, боевая подготовка. То есть мы, в принципе, на этой войне, как ты правильно спросил, вот мы, да, мы проверяем, обтачиваем, но это все за те же самые деньги. Ну, есть какие-то, может быть, большие затраты, связанные там с переброской, там, с так называемым...
Один авианосец чего стоит?
Ну, авианосец... О том, что авианосец идет к берегам Сирии, мне было сказано в 2006 году, слава богу, еще ныне здравствующим адмиралом Селиваном, знаменитым командующим нашей 4-й оперативной эскадры.
Тогда-то зачем?
А он мне тогда сказал, понимаешь, Владислав, вот мы заговорили о судьбе флота, и он говорит, что, понимаешь, одна из драм, почему закончилась средиземноморская эскадра, в том, что мы уходили туда зимовать. У нас, к сожалению, говорит, вот самые главные наши моря — это север, откуда мы можем куда-то пойти. Но это мороз, это ужас, это смерть железу. И на время зимы как можно больше задача была кораблей выгнать в теплые моря, в индийскую эскадру, в средиземноморскую эскадру, там, под Вьетнам, куда-нибудь под Камрань. Потому что его держать, то есть вот корабль громадный, держать у стенки при минус 40, пытаясь его обогреть, и вообще дать ему все, что необходимо, это в десятки раз более затратно, чем если он в плюсовой температуре, в комфортных условиях просто плавает и, в общем, еще к этому моменту выполняет задачи, то есть обучает экипаж и все это решает. И он говорил, что если бы моя воля, то я бы, в общем, вот все эти наши большие коробки, там, Кузнецова, там, еще всех остальных, на зиму бы выгонял в Средиземное море. Вот я это тогда запомнил, поэтому, когда вот я вдруг увидел, что в ноябре Кузнецов там подымает пары, пугая всю Европу черным дымом, прет в сторону Средиземного моря, я подумал, что...
Называется... На зимовку.
Да, пошел на зимовку. Вот русский медведь пошел на зимовку. Но зимовка вот такая оригинальная. Поэтому, в принципе, какой-то такой очень серьезной затратности для нашей обороны эта война пока не несет. А вот для других сторон – да. И для турок, и для саудитов, которым очень болезненно, им же приходится постоянно тратить. И для Катара, который, кстати, вот если так брать, то ведь, смотри, из вот этой первой троицы, которая все создавала, фактически, которая спровоцировала войну, на сегодняшний момент в проекте активным остался только одни саудиты. Им деваться некуда. Уж в конце 18 века Аль-Вахаб был принят тогда еще не королевской, но при династии, и, значит, как их, господи...
Да бог с ним.
Да, бог с ним, да, был принят династией, и дальше они в течение 130 лет пытаются эту идею протащить. За это обезглавили первого короля, тогда еще турки. Потом разобрались, еще раз обезглавили, только уже англичане, второго короля. И только с 50-х годов 20 века они опять начали потихонечку его проталкивать. И они последние, кто сейчас остались. Турция отошла. Она делает, как бы, действительно, как бы, реально видно, что она пытается, не теряя свое лицо, реноме и поддержку среди таких, как бы, умеренно отмороженных, назовем их так, но она пытается, как бы, все равно, как бы, договариваться и не пытается проводить эскалацию. Катар демонстративно подписал, что называется, пайсу с Россией, купил акции Роснефти, потому что что еще у Катара делать? У него нет армии, но он тратил деньги на создание... на вооружение и на прочие вещи, связанные с этим проектом. Теперь он демонстративно заплатил России, то есть как бы дистанцировался. И этот, повторюсь, вот война за тупик, она продолжается. Но
ты
она
Соединенные
пока...
Штаты не упомянул.
Вот, мы подходим сейчас к главному.
Да.
Главная деструктивная сторона была всегда от Соединенных Штатов. То есть вот это вот особое состояние Обамы, я бы даже не назвал его именно антироссийским. Здесь нужно понимать, что здесь игра намного тоньше.
Игра за интересы. Угу.
Да, но дело в том, что Обама был очень серьезно вклеен вот в этот как раз ваххабитский проект. Вклеен, я напомню, предшественник Обама, Буш-младший, закончивал почти тем, что фактически был на грани зачистки Саудовской Аравии. Ну, не как страна, а всех ее интересов. То есть был громадный союз на протяжении почти 50 лет. Саудиты были такими добрыми, сумасшедшими принцами, которые тратили миллиарды, покупали яхты и приучали американский истеблишмент к тому, что они вот им друзья, друзей, друзей не бывает. Потом возник казус 2001.
11 сентября.
Да. И вот после этого отношение стало очень резко меняться. И уже при Буше, когда вот начался Ирак, когда стало понятно, что за большими этими процессами торчат уши саудитов, которые обещали американцам одно, то есть контроль над... разделить с ними контроль и обеспечить им, то есть быть управляющими вот в этом проекте. То есть американцам сказали: ребята, окей, мы наконец давайте зачистим весь этот бардак с непонятно какими режимами, по наследством постсоветских баасовцев, там, Катар, Египет, там, все мы их зачищаем, мы оставляем вашими управляющими, вы через нас управляете, а мы тут вот разруливаем на основе общей единой идеологии. Американцы сказали: хорошо, получилось все с точки зрения наоборот. И они начали их зажимать. И ты помнишь вот эти приезды принцев к нам тогда? Они вдруг начали мотаться по миру, искать, куда бы вложить, куда вытащить деньги. А потом вдруг все остановилось, потому что пришел Обама. А с Обамой пришла целая группа, плотно связанная с саудитами. И когда Россия возникла там, вдруг вот в этом вот гнезде, где уже все уже было решено, то, конечно, это вызвало абсолютное бешенство, и в том числе у американцев, потому что Обама пытался дальше давить вот этот проект, то есть контроль над Ближним Востоком через...
Саудовскую Аравию.
Да, через внешнее управление, то есть через своего управляющего. И в этом случае, конечно, терять уже было нечего. С нами шла война, и мы это видели. И сейчас, когда Обама ушел, когда приходит новая администрация вот на днях, нужно понимать, что игра может опять поменяться. И вот позиция США, вот как ни странно, мы все время говорим, то есть все время любят говорить о том, как Россия поучаствовала в выборах и как много зависело от России в выборах президента. Здесь этот бумеранг к нам возвращается. Вот дальнейшая история Сирии будет полностью зависеть от США. Как бы нам в этом случае не было бы грустно это слышать. Если американцы пойдут на некое сворачивание вот этого саудитско-американского проекта и жесткое отношение к исламскому террору, и вообще вот к этой вот такой новой волне вот этого некого такого, как его правильно сказать, такой некой пассионарности исламистской, то да, мы действительно сможем в этом случае прийти к какому-то удобному для всех варианту. Вот тому самому Цуцвангу, понимаешь?
Хорошо, но вот знаешь, все очень любят сейчас вспоминать, о чем говорил Трамп во время предвыборной кампании. Тогда он очень часто акцентировал внимание, что я за прагматичные отношения, а в том числе и с Россией, да? И я все время пытаюсь понять, а вот прагматизм вот в данном конфликте, в данной истории, он вообще за что? Он про что, вот этот прагматизм? Потому что вложено было довольно много. Просто так оставлять вот эти капиталовложения, ну, было бы глупо. Нужно что-то получить. За счет чего получить? Так вот, прагматизм, он в чем заключается? В том, чтобы вылезти из этой истории или в том, чтобы додавить ее до конца?
Мне кажется, я в этом случае, естественно, не имею таких инсайдерских источников в окружении Трампа.
Нет, мы пытаемся просчитать просто.
Если просчитывать, безусловно, чего точно не хочет Трамп? Трамп не хочет большой войны на Ближнем Востоке. А все последние годы мы медленно туда скатываемся. То есть мы видим, что после зачисток всех как бы светских режимов система хаоса нарастает. Ливия в хаосе, Сирия в хаосе, хотя и пока еще управляемым. Ирак в хаосе. То есть фактически возникает... Саудовцы усиленно проталкивают идею, которые сначала запретили, а сейчас уже никто не обращает. Это новая священная война, шииты против суннитов, и вообще война против неверных. Это везде звучит. То есть Аль-Джазира все качают войну против неверных, то бишь неверные все, кроме суннитов. И Трампу точно не нужен взорвавшийся Ближний Восток, потому что если туда перейдет все-таки большая война – это война, в которой участвует, с одной стороны, Саудовская Аравия, с другой стороны, Иран. То есть большой конфликт с Ираном – это означает такой громадный взрыв, в который будут втянуты все. Трампу это не надо. Второе, Трамп – прагматик, ему уже не нужен, не то, что ему уже не нужна, но ему не нужен вот этот контроль над нефтью вот такой ценой. То есть он уже убедился в том, что бабки вложены, саудиты нормальные кидалы, требуют еще больше денег. Мы воевали за них в Ираке, мы воевали за них в Ливии, мы везде влезли, мы ничего не получили, кроме того, что мы вложили. Либо надо тогда проект свернуть, то есть повесить замок и сказать: да, спишем это все в такие в пассивы, ничего не сделаешь. либо нужно что-то делать, либо вкладываться дальше. Еще раз возвращаться там, контингента еще больше увеличивать там под, в Ираке, чтобы держать все. Я думаю, что он все-таки в этом случае будет исходить из того, что Саудовскую Аравию, вообще весь этот проект такой арабо-нефтяной, проще обвалить через развитие собственной нефтяной промышленности и выход на возвращение, опять же, той самой сланцевой нефти. То есть все вообще можно решать здесь у нас, чем пытаться лезть контролировать там.
Но одно из первых его заявлений уже сразу после избрания, это как раз развитие собственной энергетики. Там вот эта программа на 100 дней, которую он уже объявил. Да. И там прозвучало как раз о том, что они возобновляют добычу на шельфе и все остальное. Но это в том числе невыгодно и нам тоже.
И нам тоже, но здесь вопрос только, скорее всего, до какой цены это все обвалится. Но это очень резко дистанцирует Трампа от саудитов и вообще от всей этой вещи. Вторая вещь связана с тем, что, конечно, Трамп совершенно справедливо является изоляционистом во всех смыслах. Он говорит европейцам: ребята, окей, вы хорошие ребята, мы с вами дружим, вы под нашим зонтиком, но почему только мы этот зонтик должны оплачивать? То есть вы платите там, допустим, там замечательная Литва, маленькая, микроскопическая, но вы платите всего там 0,5% своего ВВП на оборону.
А мы два.
Друзья немцы, вы платите там 1,5, а мы 2. А давайте-ка мы все будем платить по 2, поэтому хватит вам немножко заниматься хорошей жизнью, обеспечивать себе за наш счет. Давайте, формируйте бюджеты, давайте деньги, будем строить. Мы будем строить самолеты, вы будете на них летать, и за них будете платить. Это говорится европейцам. То же самое говорится, в принципе, и саудитам, и всем остальным. Америка, как в нормальном бизнесе, хочет посчитать, кому кто чего должен, просто потому, что они уже столько раз дали денег, и сами уже столько должны, что дальше идти еще сильнее, вот погружаться вот в это сумасшествие, в этот тупик, я думаю, они просто не хотят. Ведь главная проблема Трампа, с которой мы с тобой отлично понимаем, это внешний долг, что с ним делать?
Подобного рода переделы, ну, можно валить доллар в конце концов, подобного рода переделы – это тоже конфликты. В том числе могут быть эти конфликты спровоцированы и теми, кто не заинтересован в подобном развитии событий.
Конечно. Здесь Трамп в этом случае в какой-то камикадзе. То есть, на самом деле, вот когда так любят конспирологически вспоминать там судьбу Кеннеди, она на самом деле, в принципе, здесь-то как раз, знаешь, как любят говорить наши товарищи близкие к авторитетным кругам, корячится ему только в путь, понимаешь? То есть, на самом деле...
Это в лучшем случае, потому что если уже списывать это на какие-то масштабы планеты Земля, то тот же Восток, который, например, захочет погасить Трамп, он может полыхнуть еще больше.
Но здесь сложнее. Почему? Потому что саудиты все равно очень ограничены. У саудитов много денег, но им всегда нужен был... То есть все, что делали они всегда, все последние 10 лет, они делали, знаешь, как-то при молчаливом согласии или молчаливой поддержке Соединенных Штатов. То есть вот отрезаешь вот эту штуку, и они остаются голым королем. Потому что экономика Саудии сейчас находится в глубочайшем известном отверстии, потому что упавшие цены на нефть и неспособность перестроиться и втянутость во все эти вот затраты, она привела к тому, что просто бюджет стремительно схлопывается. Они впервые собираются, насколько я помню, вводить налоги собственного населения, чего раньше не было. Они сокращают все социальные программы свои. То есть это говорит о том, что они тоже перенапряжены. Вообще, вполне возможно, что лет через 5 мы сегодняшний разговор, сегодняшнее время будем вообще вспоминать как некое такое, знаешь, вот как предвоенные годы, там, 30-е, или там, как, да, там эпоху Либерти, понимаешь? Просто потому, что мир находится настолько вот в состоянии такой турбулентности.
На лезвие ножа все время.
Да, и настолько вот это количество конфликтов сейчас увеличилось, что как через нее проскочить, с какими потерями, и что будет впереди, это действительно такая вот чрезвычайно интересная, но, я боюсь, очень такая, ну, что ли, опасная, ну, как тебе сказать, реальность впереди.
Ну, давай тогда про реальность и нашу непредсказуемость. В 2016 году, сейчас мы просто отойдем чуть-чуть как будто в сторону от военных исключительно дел, но в 2016 году были и Brexit, это косвенно связано с военной, избрание Трампа, которое мы уже упомянули тоже. Были еще выборы президентские в Молдавии, Болгарии, там приходят к власти те люди, которые провозглашают одной из своих главных стратегий сближения с Российской Федерацией, ну, по крайней мере, налаживания отношений. Мы ждем избрания еще во Франции Франсуа Фийона вот в этом, в 17-м году. Это вот та реальность, в которую мы погружаемся. Как раз можно строить планы на будущее. Вот именно с точки зрения военного эксперта. Это все вот к чему? С одной стороны, с нами будут налаживать диалог, но с другой стороны, как ты справедливо заметил, турбулентность-то увеличивается.
Ну, вот тут как раз надо говорить, на мой взгляд, о двух вещах. Первое. Путин является, вот мы говорили о турбулентности, Путин, одно из его главных качеств, он является великолепным эквилибристом. То есть вот умение его держать баланс, вот это вот, как любят относить там к дзюдо и прочему. То есть,
стоять, вот, не шататься.
Да, то есть умение держать баланс, даже шататься, но всегда держать вот эту точку равновесия, вот эту точку ци. Не буду из джи, конечно. Но вот, умение находить вот эту точку и ее держать – это его искусство. Поэтому он умудрился проскочить там, через целый ряд вот таких очень опасных конфликтов и вызовов. Но проблема-то в том, что действительно кончик ножа истончается. То есть очень сложно удерживать вот, дальше вот этот баланс до бесконечности. Ну, условно говоря, впереди вполне возможный такое нарастание конфликтности между Китаем и США. Чью сторону занять? Пока можно свою. Да, удается. Но насколько долго им будут жить?
Это, давай, справедливости ради напомним, что в декабре тогда Путин провозгласил уже Китай основным партнером для Российской Федерации.
Но тогда не было Трампа.
Нет, это декабрь. Декабрь 16-го провозглашают. Все, Китай наш основной партнер.
Ну, тем не менее, повторюсь, нас могут поставить перед ситуацией, когда нам будут выбирать. Но, возвращаясь вот к военным аспектам, ну, давай первый начнем. Безусловно, даже приход, ну, условно пророссийских президентов не переходит всю ситуацию Варшавского договора. НАТО остается НАТО, это без вопросов. Каждый из этих лидеров является лидером своей страны. Каждый из них находится под очень большим давлением собственных элит, а они там далеко не все горят желанием восстанавливаться с Россией. Каждый из них, даже желая какого-то сближения с Россией, не будет этого делать просто так. То есть каждому нужно будет что-то дать. То есть каждому нужно найти некое нечто то, ради чего он может это делать, или именем чего прикрыться, даже относясь к нам хорошо.
Рынок сбыта, например, ну, или энергоресурсы.
Это да, но, повторюсь, это все процессы, которые требуют и с нашей стороны очень больших вещей. Наши энергоресурсы, они тоже, ну, мягко говоря, не то, что не бесконечно, мы не можем их постоянно куда-то вот перекидывать, и они уже законтрактованы примерно там на 3-4 года вперед, то есть мы можем там подписывать сколько угодно договоров там о намерении, но реальная нефть продана там на год, на два вперед. Нужно понимать, что в США очень серьезно изменится военная обстановка, потому что Трамп, являясь изоляционистом, он везде, на всех уровнях говорит, опять же, учитывая нового министра обороны, о том, что нужно перевооружать Соединенные Штаты. США опоздали с перевооружением, США стремительно стареют. И нужно понимать, что они начнут это перевооружение. Причем отталкиваясь уже от того, насколько перевооружились мы. Потому что мы действительно в самом таком как бы пике программы. Но пик программы означает то, что всем понятно уже, что у нас будет. То есть чем будут русские жить следующие 15 лет, ясно, вот вам Су-30, вот вам Бореи, вот вам вот-вот. И, соответственно, отталкиваясь в программе своей, они будут отталкиваться уже от того, что у нас есть. И это как бы тоже является, ну, не то что угрозой, это не угроза, но это реальность. То есть это реальность, которую нужно будет потом учитывать. И, на мой взгляд, повторюсь, самое главное, это будет вот способность выстраивать вот эти новые отношения. Потому что старые конфликты ведь никуда не уходят. И старые даже, допустим, там, ну, новый президент Франции может не нравиться санкции против России, но он их не может в одиночку просто взять и отменить.
Ну, его зовут, ну, как он относится к течению галлистов, тот же Деголь, он хоть и выходил из военного блока НАТО, но из НАТО он не выходил. Нет,
совершенно точно. И в этом случае мы начинаем, например, зависеть там от той же самой Украины. То есть, если ей будет нечего терять, и она вдруг бабахнет еще раз на Донбассе, наша позиция какая? То есть, вот, с одной стороны, если мы будем себя вести тихо и подожмем ушки, то нам вообще вроде как примут, и вообще все хорошо. Но мы не можем это делать, потому что мы точно так же зависим от Донбасса, от того, насколько там будет мир, от того, то есть через Донбасс все равно будет оценивать нашу власть. И вот возникает, еще раз говорю, вот эти вот все новые и новые, новые вот эти точки, к которым мы привязаны, которые растаскивают вот эту ситуацию как паутину, и каждый из них начинает тянуть в свою сторону. То есть, знаешь, это вот как одновременно везде попали все мухи. Вопрос, какая из них самая важная.
Итого, год 2017. С одной стороны, хотели многополярный мир, ну, как будто бы получить Но уверенности в завтрашнем дне это вообще никак не прибавляет.
Ну, мы с тобой еще даже не говорили об экономике.
Про экономику вообще как-то
да,
даже
боязно. Да, потому что, как ни странно, но... То есть, не как ни странно, совершенно очевидно, что ну, половина силы нашей позиции будет заключаться в том, насколько мы спокойно будем проходить этот год. Ведь нужно помнить, что в конце прошлого года, если не ошибаюсь, Голикова заявила, что наш вот этот резерв, он исчерпывается. Все.
Все, 19-й год.
У нас, правда, еще остается целый фонд будущих поколений, примерно такая же сумма, но это как-то уже не очень хорошо влезать в фонд будущих поколений, но сам резервный фонд заканчивается. И есть обещание там экономического блока, что у нас все будет зашибись, но будет ли, это вопрос очень открытый. Поэтому...
Линия фронта переносится куда-то в экономику.
Получается... И плюс к этому еще предвыборный год, как минимум. По некоторым прикидкам некоторых политологов он может стать и выборным. Опять же, нужно понимать, что да, блестящий лидер, да, очень много сделавший, но, боже мой, 17 лет, понимаешь? Это да? Тоже просто есть, можно просто уставать. Вот я смотрел выступление перед федеральным собранием, и меня так первый раз немножко как бы торкнула усталость. С другой стороны, я понимаю, 17 раз там или сколько там раз выступать, ну, перед одними и теми...
Поменьше, но все
да,
равно...
Ну, устаешь, это уже не очень интересно. Но очень хочется, чтобы это не было усталость от самого себя и от власти, потому что вот вызов 17-го, это действительно, ты прав, потому что совершенно качественно новая ситуация. По большому счету, да, вот кто-то говорит, там, президент счастливчик, его там кто-то там, знаешь, вот золотой рукой погладил, потому что... Кто мог знать там в 2000 году, когда его поставили как ликвидатора, можно сказать, фирмы, что вдруг нефть пойдет вверх, а вообще, значит, чеченскую войну можно будет переломить, и вообще переломить ситуацию. Никто не ожидал. И вот каждая вещь никто не ожидал. Оно так получалось. Вот сейчас действительно ситуация выстраивается, ну, идеально. Вот 2 года назад в этой глухой обороне мы ни о чем уже не могли мечтать, вот просто вот терпеть санкции. И нам говорили, вот смотрите, 25 лет Иран терпел и нам велел.
Да.
Это единственное, что было. Сейчас становится очевидно, что ситуация может измениться. Но это, еще раз говорю, какие громадные вызовы для руководства.
С нами был сегодня военный эксперт, не заблуждайте, что мы в конце рассуждали об экономике, военный эксперт Владислав Шурыгин. Спасибо большое, Владислав. Приходите еще.
Спасибо.